Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». 13 червня – день визволення Маріуполя. Ключове місто Донеччини і дуже важливе для України з часткою промисловості держави близько 7%. Порт, індустріальний центр із металургійними комбінатами «Річ-Атазовсталь», концерном «Азовмаш» тощо. Після Майдану намагалися взяти під контроль сепаратисти так званої ДНР. Зокрема, це призвело до кривавих подій 9 травня 2014 року, коли сепаратисти атакували будівлю міського управління міліції. Зрештою, 13 червня під час спецоперації за участі Азову та інших добровольців, за участю Національної гвардії, Національних збройних сил України та спецназу Міністерства внутрішніх справ Маріуполь визволили. Отже, 2 роки визволення ключового міста Донбасу від сепаратистів. Про це ми поговоримо зараз із нашим гостем, народним депутатом, членом колегії МВС України Антоном Геращенком. Вітаю вас, пане Антоне.
Здравствуйте.
Передусім згадаємо ці 2 роки міста Маріуполя. Сюжет підготував мій колега Андрій Кузнецов.
Ситуація у Маріуполі навесні 2014-го була типовою для багатьох міст Донбасу. Прапори так званої ДНР, барикади, захоплені адмінбудівлі. Тоді, 7 травня, міністр МВС Арсен Аваков звітує про контроль над ситуацією.
В настоящий момент в Маріуполі ситуація контролюється українськими властями. Вокруг города порядка 10 блокпостов, которые контролируют украинские военные, милиция и гражданские активисты.
Однак, як покаже подальший розвиток подій, роботи в українських силовиків буде ще чимало. 9 травня міліції, Нацгвардії та СБУ довелося вибивати сепаратистів з міського управління МВС. Під час бою 9 травня загинув один український військовослужбовець та було знищено до 20 сепаратистів. Незважаючи на успіх цієї операції, українські військові наступного дня відходять з Маріуполя, під їхнім контролем залишиться аеродром. Повністю звільнять місто лише через місяць. 13 червня у спецоперації задіють бійців батальйонів Азов, Дніпро, спецпризначенців МВС, бійців Національної гвардії та Збройних сил України. За даними командира Азову Андрія Білецького, тоді їм протистояло угруповання з 60-80 бойовиків. В ході операції кілька бійців Нацгвардії отримали поранення, у сепаратистів 5 загиблих та 17 поранених. Вдалося заарештувати кількох місцевих лідерів сепаратистів, серед них і народного мера Олександра Фоменка. Маріуполь ще відчує важкі випробування прифронтового міста, зокрема обстріл бойовиками з Градів 24 січня 2015 року, коли загинуло 30 людей і понад 100 були поранені. Ще будуть важкі місяці навислої загрози захоплення міста російськими військами, запеклі бої у Широкиному. Але саме 13 червня 2014 року в Маріуполь повернувся вже остаточно український прапор та нормальне життя. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Пане Геращенко, перше запитання. Справді, остаточно не буде вже проблем з Маріуполем, адже війна триває, щодня зведення з зони АТО це підтверджують, гинуть наші воїни. Можлива атака з боку проросійських бойовиків чергова?
Ну, на сьогоднішній момент у Путіна нету плана наступати на Україну і захватувати дальніші території. Сьогодні його план состоїть в тому, щоб подорожі виторгувати окуповані території на Донбасі і зняти санкції з Криму і заставити мирове спільство і Україну признати факт анексії Криму окончательно безповоротним. Но этого не будет.
Як ви вважаєте, от ви напередодні не були у святкових заходах у зв'язку з другою річницею визволення Маріуполя, але загалом дуже ретельно відстежуєте, пишете, візьмі, можна сказати, хроніку тих подій. Що стало ключовим моментом в тому, що Маріуполь повернувся під український контроль?
Весною 2014 року історія і судьба розпорядилась так, що я був одним із помічників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який спільно з Олександром Турчиновим спланували операцію по освобожденню Маріуполя. Тяжка ситуація была в том, что на тот момент в Украине не было достаточно подготовленных спецназа, морально подготовленных, в первую очередь, которые были готовы вести бои в городе. Поэтому план, в котором я принимал участие по подготовке, предусматривал участие в освобождении центра города Мариуполя, добровольческого батальона «Азов», созданного всего за месяц до этих событий. Созданных с обычных ребят, пришедших с Майдана. Кто-то был футбольным хулиганом, кто-то был в военно-патриотических организациях. Многие ребята получили автомат всего за 2 недели до этих событий. Тем не менее, если бы этого не произошло, то история оккупации Украины и России могла пойти совсем другим путем. Именно 13 июля 2014 года является переломным моментом в истории агрессии России против Украины. Потому что до этого момента Путин надеялся на то, что удастся путем вооруженного восстания местных жителей, обильно сдобренным оружием из России, удастся захватить значительную часть его восточных областей Украины. После того, что мы создали буквально за 1.5-2 месяца добровольческие подразделения и дали сдачи, Путину пришлось вести уже войну путем использования своих регулярных частей. Вы знаете, что уже в июле-августе он вводил части регулярной армии под Иловайск, и таким образом он еще глубже погряз в украинском конфликте. Тут я считаю, что 13 июня это должен быть день, как государственный праздник, это победа над Российской империей и остановка ее дальнейшей экспансии на восток.
Ви згадали вже дії серпня 2014 року. Тоді за допомогою російських військ сепаратисти повернули собі місто Новоазовськ за 500 кілометрів від Маріуполя, але на Маріуполь не пішли. Як ви вважаєте, чому тоді Путін не наважився брати Маріуполь у серпні?
Діло в тому, що якраз задача йти на Маріуполь була. Це було в перших числах сентября. І єдиним бойовим підрозділенням, яке змог остановити тоді це наступлення, був опять-таки батальйон Азов. Ребята засіли в дотах, дзотах, построєних при підтримці губернатора Сергія Тарути, накритими огромными слябами железа, и из установок ЗУ-23-2 расстреляли несколько грузовиков с сепаратистами и российскими войсками, после чего Путин остановил это наступление, видя, что будут достаточно значительные человеческие потери. Была просто надежда, что Мариуполь можно взять голыми руками, но благодаря патриотизму и слаженным действиям украинских защитников нашей страны это удалось избежать.
Чи можете ви зараз навести інформацію, чи відомо, що до визволення Маріуполя, рівно 2 роки тому, певна частина місцевої адміністрації так чи інакше приховано, чи прямо підтримала так звану ДНР, намагалися провести той так званий референдум і так далі, і так далі. Позиція тодішнього мера Юрія Хотлубея була неоднозначною. Хтось відповідає за ті дії?
Знаєте, багато представників правоохоронних органів і служби безпеки на Донбасі, Луганській області, вони вже зарані були готові сприйняти анексію і Донбасу. И созванивались своими друзьями в Крыму, спрашивали, какие у них теперь зарплаты, и готовились радостно встречать российскую власть. Служба безопасности Украины ведет до сих пор целый ряд криминальных дел, в рамках которых привлекаются должностные лица, открыто сотрудничающие с Российской Федерацией. Фактически каждый, кто занимался организацией так называемого референдума за свободу Донбасса, является лицом, нарушившим законы Украины. Однако пока результат этих деятельностей, на мой взгляд, неудовлетворительный. Хотя определенный ряд мэров городов, сотрудников так называемых избирательных комиссий к ответственности привлекался. Кроме того, есть общественный ресурс, сайт «Миротворец», на котором собраны более 60 тысяч...
Ты продолжаешь свою функциональность?
Свою работу. И на этом сайте собрано более 60 тысяч данных о лицах, которые поднимали свою руку и оружие против Украины. Там есть как граждане Украины, сепаратисты, так и граждане России и других стран, воюющих против Украины. Я уверен, что рано или поздно каждая веревочка приведет к своему концу, и каждый, кто воевал против Украины, будет или наказан, или его вина будет определена, и если будет закон об амнистии по тем, кто не совершал убийств, изнасилований, грабежей, то к тем людям, может быть, будет применена амнистия. Например, были многие люди, которые, поддавшись общей агитации, считая, что уже украинская власть здесь не будет, да, выходили и стояли на блокпостах там с дубинкой. Можно ли этого человека сейчас сажать в тюрьму за это, если он живет на нашей территории, уже понял, что оккупация России и Донбасса – это большой обман? Я думаю, что нужно подходить избирательно в таких случаях. Но если человек воевал против Украины, если человек предавал интересы Украины, он должен за это нести ответственность.
Вы владеете информацией щодо так званого цього згаданого сюжета моего коллеги мера, призначеного сепаратистами, пана Фоменко. Як його доля склалася?
Я после нашей передачи проверю информацию. Я надеюсь, что он уже получил определенный срок лишения свободы, или реальный, или условный, и получил ответственность за это. Хотя есть еще вариант, что подобного рода людей обменивали на наших пленных, и значительная часть подобного рода сепаратистов, террористов выходила на свободу благодаря ситуации с обменом. Ну, вы знаете, как мы... У нас был выбор, например, менять на Надежду Савченко этих двух грушников или не менять. Если бы мы их не поменяли, Надежда оставалась бы в плену там дальше. Поэтому это тоже очень такой непростой вопрос. Нужно здесь смотреть не черные или белые тона, нужно смотреть оттенки.
Нагадаю, что гостем студии Радио Свобода есть сегодня народный депутат, член коллегии МВС Украины Антон Геращенко. Мы говорим про 2-ю річницю визволення міста Маріуполя від сепаратистів. Напередодні, я вже згадував, пане Геращенко, це відбулася акція, присвячена саме цим роковинам. І от, як зазначає кореспондентка Радіо Свобода і 5-го канала Тетяна Ігначенко, маріуполька, цитата до Путіна з її допису мережі Facebook. Маріуполь відзначає другу річницю звільнення. Міська влада від святкових заходів, м'яко кажучи, злегка відморозилася. Владу представляє секретар міськради. Його промова написана в дусі традицій холдингового піару з чітко окресленими посилами. В місті вийшли на боротьбу металурги в перших рядах жорстко освистана людьми, тими, хто пам'ятає, чиї лаві від початку так званої «руської весни» прикривали ті перші ряди. Пам'ятає, як страшно було тоді, 2 роки тому, коли влада і металурги в лапках розкладали по різних кошиках яйця. Кінець цитати пані Ігнатченка. Тобто, як ви можете це прокоментувати? Я повторюю, вчора не були присутні на цій акції, але ж бачили у випусках новин, що люди освистували деяких, хто виступав вчора.
Ну, будем прямо говорить, что целый ряд предпринимателей в то время тоже думал, а не будет ли Мариуполь также территорией, оккупированной Российской Федерацией или вообще частью Российской Федерации. Поэтому, конечно, многие раскладывали яйца в разные корзины. Оценку этому даст время, даст закон. Что касается пассивных действий, да, когда человек не принимал действия в защите Украины, ну, к сожалению, если верить соцопросам, у нас значительный процент населения нашей страны, он просто не верит в проект Украины. Таких людей достаточно много. Почему не верит? Ну, потому что за 23 года, прошедших с 91 года до Майдана, страна погрязла в коррупции. И успешным считался не тот, кто зарабатывает на жизнь своим умом, своими способностями, а тот, кто умеет больше грабить и воровать. Поэтому наша задача – построить успешный проект Украина. И тогда оккупированные территории вернутся к нам, в том числе потому, что люди, остающиеся там, будут жить в нищете, жить на подачке от Российской Федерации. Мы же должны сделать богатой Украину, и тогда мы ее сможем воссоединить.
Ще от ми згадували деяких осіб тих подій 2 роки тому, а й сталася доля начальника міського управління міліції Маріуполя Валерія Андрущука, адже була спроба штурму сепаратистами 9 травня 2014 року. Частково успішно, потім їх вибили. Як його доля сталася?
Значит, Валерій Андрущук був захвачений тоді в плен терористами. Він був тоді обмінен при непосредственному участі Сергія Таруты. І фактично за нього був виплачений викуп, скажімо так. У нього було дуже серйозно подорвано здоров'я, його питали. Значит, он был представлен к государственным наградам, и он, насколько я знаю, сейчас проживает в городе Киеве. Где он работает, я не знаю, но тоже свяжусь после нашей передачи, уточню. Я считаю, что это один из тех людей, которые были примером, что нельзя сдавать территорию Украины, и это был человек, который защищал страну, находясь в милиции. Также можно вспомнить и фамилию начальника ГАИ города Мариуполя, господина Саенко. Он был убит террористами 9 мая. И вот есть такой известный деятель автомайдана Андрей Зинзя, он о нем говорил, что это честный гаишник, редкость, такой человек, который на таком посту, вместо того, чтобы заниматься грабежом, он действительно старался отстаивать интересы Украины. Вот. Нужно вспомнить также и Родиона Добродомова, это боец батальона «Азов», который погиб у здания городского УВД в тот день. И ряд ребят был ранен и стали инвалидами после этих боев. Тем не менее, еще раз хочу сказать, что то, что Мариуполь удалось отстоять, это огромное усилие и задача добровольческих батальонов «Днепр», «Азов», которые, не имея должных навыков, они заменили собой те профессиональные спецподразделения, которые должны были бы выполнять их обязанности. К сожалению, на тот момент деморализация спецназа и СБУ, и армии, и милиции была настолько высокой, что не было возможности эффективно заставить их выполнять свои обязанности. Поэтому добровольцы подставили свое плечо, и благодаря всего лишь 6 тысячам человек, которые пришли в добровольческие подразделения, мы показали России, что мы будем сопротивляться. Кстати, по планам Путина и донесениям в разведке, Украину можно было брать голыми руками, потому что страна настолько была коррумпирована, спецслужбы коррумпированы, армия развалена, что некому будет сопротивляться. И только благодаря призыву брать в руки оружие добровольцам мы сохранили страну. Я хочу также сказать, что из 12 или 14 миллионов способных носить оружие мужчин, на добровольный призыв откликнулось всего лишь чуть более 6 тысяч человек, кто вошел в добровольческие
после Майдана сразу?
После Майдана. Это вот с период с марта по июнь месяц. То есть эти цифры не так велики. Это не было миллионов или сотен тысяч. И это правда. Это заслуга тех, кто решился ценой своей жизни и здоровья отстоять нашу страну.
А есть цифра загальная? Сколько украинских воинов-добровольцев загинуло під час подій 9 травня 2014 року? Під час подій 13 червня?
13 июля, июня, не погиб никто. Настолько была грамотно организована операция, настолько был подавляющий численный и интеллектуальный перевес наших сил, что не погиб никто. Было тяжело ранен один боец батальона «Азов», он перенес порядка 19 операций, но жив-здоров, работает в гражданском корпусе батальона «Азов», его позывной легионер, Руслан Легионер. Вот. А 9 мая погиб начальник ГАИ Саенко, погиб боец Родион Добродумов, и было еще несколько потерь из вооруженных сил. Тем не менее, история с Мариуполем показала, что Украина способна сопротивляться. Еще раз говорю, 13 июня это стало переломным моментом в том, что Путин понял, что уже Украину голыми руками не возьмешь. У нее есть достаточно защитников, которые не дадут продвигаться даже вперед. И знаете, что еще важно? После таких поступков добровольцев у нас начало подниматься дух в армии. Офицеры, солдаты, которые ранее не знали, что им делать, увидев пример, как ребята вчера бывшие на Майдане могут штурмовать здания в центре города, они поднялись, и армия начала работать в полную силу. И сейчас уже добровольцы нужны, но в первую очередь у нас есть кадровая армия, регулярная армия, надо ее дальше укреплять и усиливать.
Деякі добровольці зараз уже заявляют, что їхніми послугами нехтують. У профессиональных вооруженных силах Украины, тех, кто безпосредственно зараз воюет.
Те, кто хочет дальше воевать и защищать нашу страну, я считаю, лучший вариант это служба по контракту. По решению министра внутренних дел, одобренного Совета национальной безопасности, создана бригада национальной гвардии, в которой будет полностью профессиональная контрактная служба. Зарплата рядового 10 тысяч гривен, зарплата офицеров до 22 тысяч гривен. Эта бригада сейчас формируется в Киеве, в Гостомеле, в ней порядка уже более 400 человек личного состава. Я сейчас, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто хочет профессионально защищать нашу родину, получать за это оплату труда, обращайтесь в Национальную гвардию, проходите необходимые тесты, в том числе физические, интеллектуальные, и защищайте нашу родину на контрактной основе и зарабатывайте за это деньги.
Пане Геращенко, ви згадали, Сергій Тарута, він тоді очолював 2014 року облдержадміністрацію, пов'язаний з Ренатом Ахметовим, можна багато чого прилічувати, відомий бізнесмен. Наскільки його була вагома роль тоді?
Сергій Тарута – це настоящий патріот України, який дуже любить Донбас і дуже любить свій рідний город Маріуполь. Він робив все возможное, в том числе иногда за пределами, так сказать, закона, может быть, для того, чтобы пытаться освободить Мариуполь. И заслуга его в организации освобождения Мариуполя достаточно велика. Он не жалел ни себя, ни своих подчиненных, собирал средства, укреплял нашу оборону настолько, насколько мог. Но надо понимать, что управлять было неким, потому что структура управления была разрушена, и многие люди действительно уже ожидали прихода Российской Федерации.
А ви кажете, порушував закон, так я вас розумів. В чому це виявлялося, Сергій Тарута, тоді?
Ну, это мое оценочное суждение. Я хочу сказать, он делал все возможное для того, чтобы защитить страну. Я хочу сказать, что понятие законности во время, когда наступает враг, да, то оно должно отходить на второй план, потому что должно быть понятие целесообразности. Или ты, нарушив закон, защитишь свой город в чем-то, да, или же ты свой город не защитишь, и он будет оккупирован. Поэтому это очень такое понятие в правом плане и, скажем так, в плане патриотизма. Это две очень сложные вещи.
Вы уже сказали, что Україна поверне свої окуповані території передусім тому, що покаже приклад на неокупованих територіях, як можна жити чесно, без корупції і так далі. Правильно я вас зрозумів?
Да.
Це ж не передбачає того олігархічного стану, який досі триває, незважаючи на перемогу Майдану, війну. Чому я про це кажу? Тому що той ж, наприклад, Ренат Ахметов, він як був до війни, під час війни і після війни, і тим же Маріуполем керує. Як стверджують його опоненти, той же мер Вадим Бойченко, це його людина. Правильно так казати? Люди гинуть, добровольці дають своє життя, а олігархи як жили, так і живуть.
Значит, если в действиях Рената Ахметова будет найден уголовный состав преступления, он должен быть привлечен к уголовной ответственности, или административной, или гражданской. Что касается того, что в Мариуполе избрали мэра города, поддержанного коллективом двух крупнейших металлургических заводов, да, это факт. Это значит, что общественные силы в Мариуполе пока не имеют достаточной поддержки, и тот, кто выплачивает зарплату десяткам тысяч рабочих, в состоянии влиять на результаты голосования. Хочу также сказать, что изменения в стране, они невозможны быстро. Поскольку люди-то ведь, они не прилетели сюда с Марса. И та же коррупция, о которой вы говорите, например, да, это ведь обоюдовыгодный процесс. Почему в Украине есть коррупция? Не только потому, что есть чиновник, который вымогает. Есть предприниматель, который вместо того, чтобы на него пожаловаться, платит деньги, потому что заплатить взятку бывает выгодно для предпринимателя. Это двухсторонний процесс. Поэтому в Украине нужна нетерпимость коррупции, нетерпимость к олигархам. Теперь, что касается олигархов. Олигарх – это человек, который имеет возможность влиять на политику. Так вот, богатый человек и олигарх – это разные вещи. В Америке есть много богатых людей, богаче Ахметова в 100 раз, но они не влияют на политику. Поэтому наша задача сейчас, новый Верховный Рад Президент, это устранить влияние богатых людей на государственную политику, чтобы они не могли зарабатывать на государстве.
Я знаю, с каждым годом
господин Ахметов и другие олигархи имеют все меньше и меньше возможность зарабатывать на государстве. Я это вижу, участвую в принятии таких решений.
Я вам очень благодарен. Это весь час на наш разговор с народным депутатом, членом коллегии МВС Украины Антоном Геращенко. Мы говорили про другу річницю визволення міста Маріуполя. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.